Несколько часов я провела в ванне, пока Крис экспериментировал с разными растворами на нескольких прядях, отрезанных от моей когда-то роскошной гривы. Он перепробовал все возможные комбинации, то и дело заставлял меня менять воду, каждый раз делая ее то горячее, пока я не покраснела, как вишня. Миллиметр за миллиметром он счищал с моих волос клейкую массу. В результате я избавилась от смолы вместе с большим количеством волос. Но у меня их было так много, что я могла позволить себе потерю некоторой части, чтобы спасти остальные. И когда дело было сделано, оказалось, что день уже прошел, а мы с Крисом так и не съели ни крошки. Он давал крекеры и сыр близнецам, а у него самого времени на еду не было. Завернувшись в полотенце, я села на кровати и принялась сушить свои значительно поредевшие локоны. Оставшиеся волосы сделались хрупкими, ломкими и изменили цвет на платиновый. «Мог бы поберечь усилия», — сказала я Крису, с аппетитом поглощавшему два крекера с сыром. «Она не принесла нам пищу и не принесет, пока ты не отрежешь мне волосы». Вместо ответа он подал мне стакан воды и тарелку с сыром и крекерами. «Ешь и пей. Мы перехитрим ее. Если до завтра она не принесет нам еды или... Если не появится мама, я срежу волосы у тебя над лбом и спрячу остальные под платком. Скажу, что ты стесняешься ходить с лысой головой, а волосы у тебя скоро отрастут снова». Я молча съела все до последней крошки и запила водой из водопроводного крана. После этого Крис расчесал мои тусклые слабые волосы, столь много перенесшие. Как обычно, когда что-то теряешь, то видишь это по-новому. Мои волосы никогда не казались мне такими мягкими и шелковистыми на ощупь. Я была рада, что осталось хоть что-то. Совершенно измотанная раздирающими меня весь день эмоциями, я легла на кровать и стала смотреть на Криса, который сидел на своей кровати и смотрел на меня. И когда я уже засыпала, он все еще сидел там, намотав на руку длинную прядь моих паутинно-тонких волос. В эту ночь я часто просыпалась, и меня переполняли страх неопределенности и чувство бессильного гнева. Проснувшись в очередной раз, я увидела Криса. Он так и не ложился. На нем была та же одежда, что и днем. Придвинув к двери самое массивное в комнате кресло, он в нем дремал. В руках у него были те самые ножницы, длинные и острые. Он боялся, что бабушка проникнет в комнату и воспользуется ими. Даже спящий, он охранял меня от нее. Стоило мне посмотреть на него, как Крис сразу встрепенулся. В розовом полумраке, всегда наполнявшем комнату по ночам, наши взгляды встретились, и он произнес: «Привет». «Крис!» — воскликнула я. «Ложись в кровать! Нельзя преграждать ей дорогу круглые сутки!»
«Пока ты спишь, я буду это делать».
«Ну тогда давай я тоже постереку вход. Давай по очереди».
«Кто здесь мужчина, ты или я? Кроме того, я съел больше твоего».
«А это-то тут при чем?»
«Я могу позволить себе потерять в весе, а ты нет, ты так тощая».
«Он тоже весил мало, как и все мы. Если бы бабушка захотела, она все равно смогла бы распахнуть дверь. Совокупная масса Криса и кресла не остановила бы ее. Несмотря на галантные протесты брата, я заняла место в кресле рядом с ним».
«Шш», —
прошептала я. «Вдвоем нам будет легче удержать дверь, и мы оба сможем дремать». Обнявшись, мы заснули. Наступило утро. Без бабушки. Без еды. Начались бесконечные, жалкие, голодные дни. Очень скоро крекеры с сыром кончились, хотя мы расходовали их очень и очень экономно. Тогда начались настоящие мучения. Мы пили только воду, сохраняя молоко для близнецов. Крис, с трудом сдерживая слезы, состриг волосы на передней части моей головы. Я старалась не смотреть в зеркало. Длинные волосы остались сзади, я скрыла их под шарфом, завязанным в виде тюрбана. Вся ирония состояла в том, что бабушка и не думала приходить и проверять. Она не приносила нам ни еду, ни молоко, ни чистое постельное белье, ни мыло и зубную пасту, которые у нас кончились, даже туалетную бумагу. Теперь я жалела, что выкидывала оберточную бумагу от нашей дорогой одежды. Приходилось вырывать страницы из самых ветхих книг с полок на чердаке. Потом засорился унитаз. Спустив очередной раз воду, Кори истошно завопил, когда зловонная жидкость хлынула через край и залила пол. У нас не было троса, чтобы прочистить трубу.
В панике мы метались по комнате, пытаясь найти решение. Я побежала на чердак за старой одеждой, чтобы вытереть пол, а Крис занялся выпрямлением проволочной вешалки, которой надеялся пробить пробку. В конце концов, ему это удалось, и система снова заработала. Потом он опустился рядом со мной на колени, и мы долго, молча вытирали пол одеждой из старых сундуков. Всю эту кучу отвратительно пахнущих тряпок мы засунули в сундук и тем самым добавили еще одну тайну к тем, что ждали свои разгадки на чердаке. Мы избегали говорить об истинном ужасе нашего положения. Просто вставали по утрам, плескали в лицо холодной водой, полоскали рот, ходили по комнате, смотрели телевизор. По крайней мере, теперь нас не заботило, что бабушка может войти и наказать нас за мятую простыню или что-нибудь в этом роде. Какая разница? Слезы близнецов, их просьба о еде оставили в моей душе шрамы на всю последующую жизнь. Я чувствовала смертельную ненависть к старой ведьме и к маме за то, что они с нами делали. В обеденные часы мы спали. Долгими часами сна старались мы заменить еду. Во сне не чувствовались ни голод, ни горечь одиночества. Мы утопали в ложной эйфории сновидений и просыпались, не осознавая происходящего. Жизнь превратилась в один бесконечный день, и мы проводили его неподвижно лежа перед телевизором, в котором только и продолжалась настоящая жизнь. Усталая и полубесчувственная, я машинально повернулась и заметила, как Крис достает из кармана нож и вскрывает вену у себя на запястье. Потом он поднес руку к рту протестующего Кори и заставил его пить свою кровь. Следующей была очередь Кэрри. Оба они, постоянно капризничавшие из-за еды, твердой, жирной или просто странной, теперь пили кровь своего старшего брата и смотрели на него широко открытыми, благодарными глазами. Мне стало тошно. Я отвернулась, одновременно восхищенная тем, что мой старший брат оказался способен на такое. Он всегда находил выход из любого положения. Присев на мою кровать, Крис посмотрел на меня долгим взглядом, а затем опустил глаза на свое запястье, которое кровоточило уже не так сильно, и занес нож, чтобы я тоже могла поддержать себя его кровью. Я остановила его и отвела занесенную руку, отбросив в сторону стальной нож. Он бросился за ним, подхватил его и протер лезвие спиртом, несмотря на то, что я торжественно поклялась не пить его кровь и не лишать его последних сил. «Что мы будем делать, если она никогда не вернется?» — уныло спросила я. «Она хочет нашей голодной смерти». Естественно, я имела в виду бабушку. К тому времени она не появлялась уже 2 недели. Кроме того, я поняла, что Крис преувеличивал, когда говорил, что припрятал на черный день целый фунт сыра. Теперь мы съели даже то, что использовали в качестве приманки в мышеловках. Мы провели 3 дня полностью без еды и еще 4 с крошками сыра, предназначавшимися для мышей. Молоко, которое пили только близнецы, кончилось 2 дня назад. «Она не даст нам умереть с голоду», — сказал Крис, обнимая меня своей ослабшей рукой. «Вернее, мы ей не дадим сделать это с нами. Мы будем идиотами, если позволим ей. Если завтра она не придет к нам с едой, мы сделаем веревку из связанных простыней и по этой веревке спустимся из окна». Моя голова лежала на его груди, и я слышала слабое биение его сердца. «Откуда ты знаешь, что она теперь сделает? Она ненавидит нас, хочет, чтобы мы умерли. Разве ты не помнишь, как она постоянно повторяла, что лучше бы мы вообще не появлялись на свет?» «Кэти, старая ведьма далеко не глупа. Она принесет еду очень скоро, пока мама не приехала, где бы она ни была». Я сделала попытку перевязать ему запястье. Нам следовало бежать раньше, 2 недели назад, пока у нас были силы для того, чтобы совершить опасный спуск. Сейчас, даже если бы мы решились, то упали бы и разбились насмерть, тем более с привязанными на спине близнецами. Когда наступило утро, то никакой еды не появилось. Крис заставил нас подняться на чердак. Близнецов пришлось нести на руках, они были слишком слабы, и сонно свернулись калачиком в углу классной комнаты. Крис начал готовить веревочные крепления, чтобы мы привязали близнецов к спинам. Ни он, ни я не решались произносить слух, что, возможно, мы совершаем самоубийство или убийство в случае, если упадем. «Мы сделаем это по-другому. Неожиданно решил Крис. «Когда я доберусь до земли, ты посадишь Кори в веревочное сиденье, крепко привяжешь его, чтобы он не легался, и спустишь его ко мне. Потом сделаешь то же самое с Кэрри, а сама спустишься последней. И ради бога, соберись силами, не впадай в апатию. Старайся чувствовать гнев, будь мстительной. Я слышал, что в чрезвычайных обстоятельствах сильная ярость придает сверхчеловеческие силы».
«Давай лучше я спущусь первой, ты все-таки сильнее», — слабо возразила я.
«Нет, я буду страховать близнецов на случай, если они будут спускаться слишком быстро, я поймаю их на руки. А в твоих руках ты совершенно права, силы гораздо меньше. Я перекину веревку через трубу, чтобы вся тяжесть не приходилась на тебя, и... Знаешь, Кэти, это действительно чрезвычайное обстоятельство». Но то, что он предложил мне сделать в следующий момент, было выше моих сил. Я с ужасом бросила взгляд на четырех дохлых мышей в наших мышеловках. «Мы должны съесть этих мышей, чтобы набраться сил», — мрачно сказал Крис. «Мы должны и можем сделать это».
«Сырое мясо? Сырых мышей?» «Нет», — прошептала я, еще раз покосившись на окоченевшие тельца. Крис рассердился и начал настаивать, говоря, что мы должны сделать это ради того, чтобы сохранить жизнь близнецам и остаться в живых самим.
«Кэти, я съем двух мышей первым, вот только сбегаю вниз за солью и перцем. Кроме того, мне нужна вешалка, чтобы затянуть узлы на простынях. Мои пальцы теперь плохо работают, а такелаж надо иметь надежный». Разумеется, его руки работали плохо. Мы так ослабели, что едва двигались. Крис ободряюще взглянул на меня. «Серьезно, мне кажется, с солью и перцем мыши очень вкусная штука».
«Вкусная».
Он отрезал голову, снял шкуры и выпотрошил внутренности. Я наблюдала, как он разрезает маленькие животы, удаляя длинные скользкие кишки и миниатюрные сердца. Меня могло бы стошнить, если бы в моем желудке хоть что-то осталось. «Конечно, он не побежал, а пошел вниз медленно, давая мне понять, что тоже не жаждет попробовать мышиного мяса. Пошел за солью, перцем и вешалкой из проволоки. Мои глаза оставались прикованными к мышиным трупикам, нашему следующему обеду. Зажмурившись, я попыталась заставить себя откусить первый кусочек. Голодная, я все равно не радовалась этой перспективе. Потом я посмотрела на близнецов, которые сидели в обнимку, привалившись к стене в углу. Точно так же, наверное, они обнимали друг друга в утробе матери, чтобы родиться, и теперь оказаться в заперти, где их морили голодом. Наши бедные маленькие двойняшки, у которых когда-то были любящие отец и мать. Все же имелась надежда, что съеденные мыши придадут нам с Крисом достаточно силы, и мы сумеем невредимыми спустить близнецов на землю, и какой-нибудь добрый сосед накормит их и нас, если мы сможем продержаться еще около часа. Тут я услышала шаги медленно возвращающегося Криса. Он остановился в дверях с полуулыбкой на лице, и его глаза сияли. В руках была хорошо знакомая нам всем корзинка для пикника. Она была так туго набита едой, что деревянная крышка не закрывалась. Крис достал две кружки термоса, одну с овощным супом, другую с холодным молоком, и я почувствовала смущение, оцепенение и надежду. Может быть, мама вернулась и прислала все это нам? Тогда почему она не позвала нас? Или не пришла сюда сама? Крис взял на колени Кэрри, а я Кори, и мы начали кормить их с ложки супом. Они принимали суп так же, как кровь своего старшего брата, без удивления, как новое событие в своей необычной жизни. Потом мы дали им несколько кусочков сэндвича. Мы ели осторожно, потому что Крис предупредил, что могут быть спазмы. Мне очень хотелось побыстрее запихать все в рот Кори и заняться собой. Он ел ужасно медленно. Тысячи вопросов проносились в моей голове. Почему сегодня? Почему пища появилась не вчера и не позавчера? О чем думала эта женщина? Какие строила планы? Когда я в конце концов смогла заняться едой, я была настолько полна новых подозрений, что не чувствовала никакого облегчения, была слишком безразлична, чтобы радоваться. Съев несколько ложек супа и пол сэндвича, Крис развернул сверток из фольги, Внутри лежали 4 пончика, обсыпанные сахарной пудрой. Мы, никогда не получавшие сладостей, неожиданно удостоились десерта от бабушки. Это произошло впервые. Может быть, таким образом она просила прощения? Ну, как бы то ни было, какова бы ни была ее цель, мы восприняли все именно так. За ту неделю, что мы провели на грани голодной смерти, что-то странное возникло между мной и Крисом. Может быть, это началось, когда я сидела в ванне, покрытой слоем пены, и он так самоотверженно пытался смыть смолу с моей головы. До этого ужасного дня мы были обыкновенными братом и сестрой, играющими роль родителей для близнецов, а теперь наши отношения изменились. Это была уже не игра. Мы стали настоящими родителями Кэрри и Кори. Это стало нашей обязанностью, нашей ответственностью, и мы чувствовали неразрывную связь с ними и друг с другом. Наконец нам стало ясно, что наша судьба ни капли не беспокоит нашу маму. Крису не надо было ничего говорить. Я поняла, что он почувствовал, убедившись в ее полном безразличии. Об этом говорил его холодный мрачный взгляд, его движения и поступки. Когда-то фотография мамы красовалась над его кроватью, а теперь ее там не было. Крис всегда верил в нее больше, чем я, поэтому его чувства были затронуты намного сильнее. Хотя, если его боль была сильнее моей, он, наверное, был близок к апатии. Он нежно взял меня за руку, давая понять, что мы можем вернуться в комнату. Мы медленно спустились вниз. Бледные, сонные привидения, почти ненормальные, от шока, больные, ослабленные. Особенно это касалось близнецов. Вряд ли каждый из них весил больше 30 фунтов. Я видела, как выглядели они и Крис, и, естественно, хотела посмотреть на себя. Но я повернулась к высокому широкому зеркалу над комодом, рассчитывая увидеть клоуна с ежиком волос спереди и длинными выцветшими космами на затылке. Но, к моему изумлению, зеркало на месте не оказалось. Я бросилась в ванную, чтобы заглянуть в зеркало на дверце шкафчика с лекарствами, но и оно было разбито вдребезги. Я побежала назад, чтобы посмотреть, что случилось с третьим зеркалом, спрятанным под крышкой туалетного столика, который Крис часто использовал в качестве письменного стола. Увы, и этого зеркала мы лишились. Нам оставалось только смотреться в осколки и видеть в них уродливые, непропорциональные фигуры, совсем не похожие на людей. Наверное, таким видят мир мухи, стрекозы и другие насекомые с фасеточным зрением. Я отвернулась от туалетного столика и, поставив корзинку с едой в самый холодный угол, решила прилечь. Я не пыталась понять, почему одно зеркало исчезло, остальные оказались разбитыми, вернее, я прекрасно знала причину. Гордость была грехом, а мы с Крисом в глазах бабушки были худшими из грешников. Близнецы страдали за наши грехи. Непонятно было лишь, почему она принесла нам еду. Прошло несколько дней, корзина с едой снова появлялась каждое утро, но бабушка совсем перестала смотреть в нашу сторону. Она старательно отводила глаза и, едва войдя, быстро пятилась назад и закрывала за собой дверь. На моей голове был розовый тюрбан из полотенца, завязанный с таким расчетом, чтобы была видна остриженная часть моей головы, но если бабушка и замечала это, то намеренно не делала никаких комментариев. Мы равнодушно смотрели на ее приходы и уходы, даже не пытались спрашивать о маме. Те, кого наказывают с такой легкостью, хорошо усваивают урок и никогда не заговаривают первыми. Мы с Крисом пристально смотрели на нее, стараясь выразить взглядом ненависть и злобу, но наши глаза никогда не встречались. Лежа на кровати подле Кэрри, я подолгу задумывалась о произошедшем и в конце концов поняла, что из-за меня все обернулось гораздо хуже, чем могло быть. Крис, в прошлом неунывающий оптимист, превращался в подобие меня, только еще более мрачное подобие. Я хотела, чтобы он стал таким, как раньше, всегда улыбающимся, способным представить худшее положение в лучшем свете. Он сидел у туалетного столика, раскрыв перед собой учебник по медицине и сутулившись. Он не читал и не делал пометок, просто сидел. «Крис», — сказала я, приподнимаясь с кровати, чтобы расчесать волосы. «Как ты думаешь, какой процент девочек моего возраста ложатся спать с вымытыми до блеска волосами и просыпаются, похожими на облитое смолой пугало?» Он повернулся ко мне, удивленный тем, что я вспомнила этот ужасный день. «Ну...» — произнес он, растягивая слова. «По-моему, ты одна единственная неповторимая».
«Ох, я даже не знаю. А ты помнишь тот день, когда на нашей улице клали асфальт? Мэри Лу, Бейкер и я перевернули туда громадную катку с этим материалом, и мы сделали из смолы маленьких человечков и положили их в черные кровати. А потом пришел человек из дорожно-ремонтной бригады и наорал на нас».
«Да», — сказал Крис, — «а я помню, как ты пришла домой, грязная до омерзения, во рту у тебя был кусок смолы, чтобы зубы стали белее».
«Черт возьми, Кэти, все, чего ты добилась, так это вытащила пломбу из зуба».
«Единственное преимущество этой комнаты в том, что нам не нужно дважды в год посещать зубного».
Крис бросил на меня веселый взгляд. «А еще замечательно то, что у нас так много времени. Мы завершим наш турнир в Монополию. А чемпион постирает нижнее белье для всех».
В этом был весь Крис.
Он ненавидел стирать, стоя на коленях на твердом кафельном полу и согнувшись над лоханью. Мы разложили игру, сосчитали деньги и оглянулись в поисках близнецов. Они исчезли. Куда, кроме чердака, можно еще пойти? Ванная была пуста, а на чердак они бы никогда не пошли без нас. Наконец мы услышали странные чирикающие звуки из-за телевизора.
Они были там.
Сидели, пригнувшись позади телевизора, и ждали появления крошечных людей изнутри.
«Мы думали, что, может быть, мама находится там?» — объяснила Кэрри.
«Я лучше пойду наверх и попрыгаю там», — сказала я, поднимаясь с кровати и направляясь к гардеробной.
«Кэти, а как же наш турнир по монополии?»
Помедлив, я обернулась. «Ты опять будешь только выигрывать? Забудь о турнире».
«Трусиха!» — поддразнил он, как и всегда. «Давай поиграем».
Долгим, тяжелым взглядом он посмотрел на близнецов, которые всегда исполняли роль наших банкиров.
«В этот раз играем без обмана», — предупредил он строго. «Если я поймаю одного из вас за передачу денег Кэти, когда вы думаете, что я не смотрю, я съем сам все 4 пончика».
«Черт, из 2 Бонуэза сделал. Пончики были лучшей частью нашей еды и приберегались на вечерний десерт». Я плюхнулась на пол, скрестив ноги, и мой мозг погрузился в хитроумные способы покупки лучшей собственности, железных дорог, предприятий коммунальных услуг и отелей. Я покажу ему, что кое-кто умеет делать это лучше его.
Мы играли часами, останавливаясь лишь для еды. Когда близнецам наскучивала роль наших банкиров, мы и сами отчитывали деньги, тщательно следя друг за другом. И Крис надолго застрял в тюрьме и упустил возможность получить $200. Ему пришлось платить налог на наследство и в общественный фонд, и все-таки он выиграл. Однажды ночью в августе Крис подошел ко мне и прошептал на ухо.
Близнецы заснули. Внутри так жарко, пойти поплавать было бы просто замечательно.
«Отстань от меня, уйди. Ты же знаешь, что мы не можем пойти купаться».
Я, как всегда, была не в настроении после проигрыша в монополию.
«Купание.
Какая идиотская затея. Даже если бы была возможность, я бы не стала принимать участие в том, в чем Крис превосходил меня, например, в плавании».
«А где мы будем плавать? В ванне?»
«В озере, о котором мама нам рассказывала. Это недалеко отсюда», — прошептал он. «Мы должны практиковаться в спуске на землю по веревке из простыней, хотя бы на случай пожара. Теперь мы стали сильнее. Мы легко спустимся на землю и не будем долго отсутствовать».
Он уговаривал меня так настойчиво, как будто само его существование зависело от возможности хотя бы однажды покинуть этот дом только для того, чтобы доказать, что мы можем это сделать.
«Близнецы могут проснуться и заметить наше отсутствие.
Мы оставим записку на дверях ванной, что мы на чердаке, и кроме того, они не проснутся раньше утра и даже не пойдут в ванную».
Он спорил и умолял до тех пор, пока не одержал верх. Мы поднялись на чердак, оттуда на крышу, где Крис надежно прикрепил нашу веревку из связанных простыней к ближайшему дымоходу на задней стороне дома. Всего на крыше их было 8. Проверяя один за другим узлы на веревке, Крис давал мне инструкции.
«Используй большие узлы, как ступени. Руками держись за узлы над головой. Двигайся медленно, нащупывая ногами следующий узел. И цепляйся ногами за веревку, чтобы не соскользнуть и не упасть». Уверенно улыбаясь, он взялся за веревку и осторожно двинулся к краю крыши. Мы спускались на землю первый раз более чем за 2 года.